Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем рассказывать о программах, совместных программах Марфо-Мариинской обители милосердия и Православной службы милосердия. Сегодня мы беседуем с Ксенией Владимировной Коваленок, главным врачом Марфо-Мариинского центра милосердия. Добрый день, Ксения Владимировна.
Здравствуйте.
Мы поговорим сегодня о достаточно сложной теме – это реабилитация детей с детским церебральным параличом. Одно из направлений Центра милосердия – это как раз вот реабилитация таких детишек. Существует специальный реабилитационный центр. В чем его уникальность?
Ну, можно начать с истории вообще, наверное, центра. Он открылся в 2010 году усилиями как раз профессора Ксении Александровны Семеновой, врача-невролога, которая жизнь, в общем-то, свою посвятила этим детям и посвятила вопросам именно лечения этих детей. То есть она всю жизнь пыталась найти именно лечение. Но основная была задача вывести их, может быть, из психиатрических клиник. Раньше дети все лечились там в основном, потому что считалось, что они отстают по той причине, что у них проблемы как раз с развитием есть, именно психическим развитием. Но многие дети, большой процент детей с ЦП как раз имеют сохранный интеллект, но страдают мышцы, там, допустим, да, то есть спастика у них усилие достаточно сильно, они не дают им разговаривать, жевать и очень многие вещи делать. И если этими детьми не заниматься, то заболевание, не само заболевание, а осложнение от этого заболевания приводит к очень тяжелым последствиям. И вот Ксения Александровна в свое время открыла такую больницу уникальную в Москве, где как раз научила специалистов реабилитации этих детей, наблюдала их там. И это была такая научная работа, потому что она как раз все-таки занималась всю жизнь именно поиском лечения. Потом, вот как раз в 2010 году, она уже по возрасту не возглавляла больницу, но было понятно, что в стране было сложное время, тогда центров реабилитации вообще не было в Москве еще. И по ее просьбе, вот если, благодаря ее ученикам, которых она сюда прислала, открылось это отделение наше. А благотворители закупили оборудование необходимое на тот момент, самое достаточно такое вот именно хорошее, то есть действительно качественное оборудование. И сенсорная комната у нас появилась, и тренажерный зал там был. В общем, все, что необходимо, конечно, было для реабилитации, у нас было закуплено. И в рамках того помещения, которое у нас есть, это исторические здания, поэтому свои проблемы тоже есть, но, в принципе, максимально мы приблизили их и по доступности, как доступную среду, там и лифт был сделан. За свои 6 лет работы уже поняли, что просто заниматься, как раньше, массажем ОФК, этого недостаточно. На самом деле, сама реабилитация должна иметь какую-то цель определенную. И цель должна быть, конечно, социальной. То есть мы живем в обществе, и основная задача реабилитации – это именно социализация. То есть научить ребенка тому, что он, может быть, не умел раньше. Не знаю, там, кушать, глотать, жевать. Многие дети из-за спастики не делают каких-то элементарных вещей иногда. Если это более сохранные дети, то, может быть, садиться самостоятельно, или вставать в ходунки, или ходить самостоятельно, или подобрать какое-то техническое средство, в котором будет более самостоятельным этот ребенок. Это все очень важные для них вещи. Отдельный кабинет у нас занимается руками, потому что многие дети, которые в колясках, но у них, допустим, они могут работать руками, что должны ими делать. Мы вот прям в отдельном кабинете занимаемся и мелкой моторикой, и массажем, там вот все именно кистями. Это очень такая вещь нужная именно в плане социализации, конечно. Это у нас сейчас и компьютеры, дети учатся на компьютерах, поэтому вот руки – это важно, и мы ими отдельно занимаемся.
Кто вообще может к вам обратиться?
К нам обращаются все желающие.
Только москвичи или не только?
Нет, у нас есть две программы. Одна программа – это московская, благодаря Департаменту социальной защиты. У нас по конкурсу, каждый год мы этот конкурс разыгрываем, пока он до сих пор выигрывали. На реабилитацию, на оказание услуг по реабилитации детей с ДЦП москвичей. Это 250 детей проходит у нас в год, вот московских. Эта программа рассчитана на 8, ну вот в этом году 11 месяцев, до этого было стабильно как-то на 8 месяцев. И вот 8 месяцев были заняты именно этими детьми у нас. Остальное время к нам из регионов приезжали дети или же дети с другими диагнозами, потому что на самом деле кроме ДЦП есть много других двигательных нарушений, которые тоже нуждаются, конечно, в реабилитации. Но для них центров практически не существует, и у них такая проблема есть у этих детей. Это дети с генетикой, там, с амиотрофиями, это дети, у которых нет именно вот прямо диагноза ДЦП, это три буквы вот этих не существует, но двигательные нарушения они имеют, причем неврологического характера. Вот с такими детьми мы занимаемся тоже.
Вообще, какова статистика? Сколько детей с диагнозом ДЦП в Москве, в России? Вообще, как?
Ну, про Москву вот мы знаем, потому что в Москве как-то есть дети, во-первых, которые оформляют инвалидность, и это они фиксируются в департаменте соцзащиты, то есть как инвалиды. Есть центр НПЦ научно-психоневрологический, где тоже эти дети наблюдаются, поэтому там статистика вот от 5 до 7 тысяч, как бы, на разнице. Это Москва. А все, что касается других регионов, очень сложно сказать про статистику. К нам часто обращаются дети, которые впервые вообще узнали о том, что им где-то могут помочь, например, да, как-то по сарафанному радио, там какая-нибудь мама сказала, или где-то они там услышали. Не все обладают интернетом, не все, мало того, оформляют инвалидность своим детям. И сидят дома иногда, там, да, до подросткового возраста, не знают, что какая-то помощь может быть оказана. Мы с этим сталкиваемся тоже.
Вообще, если 5 тысяч... только в Москве, а вы способны оказать реабилитацию 250?
Нет, но мы способны большему количеству. То есть у нас за год может 400-450 детей приходить, в зависимости от того, есть ли у нас деньги на благотворительную программу, честно говоря. Потому что если с Москвой все понятно, и 250 детей стабильно, мы даже до 300 иногда берем, то дальше все зависит от того, соберутся ли деньги благотворительные. У нас когда-то был стабильный благотворитель, он вообще всю программу оплачивал. Мы 150 детей всегда по благотворительной программе проводили, это минимум. А сейчас вот сложные времена настали такие, да, и в том числе с благотворительностью, и как, приходится как-то вот отдельно прям собирать на эту программу деньги.
То есть здесь помощь нужна как раз от простых?
Да,
граждан,
конечно, нет, пожертвования, да, пожертвования, уставная деятельность, они все идут на эту программу благотворительную практически сейчас.
Так как у службы милосердия очень много таких социальных программ и активно привлекаются средства, то, насколько я понимаю, нужно просто зайти на сайт
милосердия.ру. Да, на сайте милосердия, да, как проект мы существуем отдельно на реабилитации, там можно, да,
и перечислять пожертвования.
Да, конкретно.
А если наши зрители из других регионов захотят обратиться к вам и пройти реабилитацию, как это вообще?
Ну, на самом деле у нас есть сайт нашего центра, и на сайте Марфоманинской обители тоже есть данные, куда позвонить. То есть есть контактный телефон, есть электронная почта, нам можно писать. Вот, мы стараемся отвечать и на письма, и на звонки, как бы вот. То есть, в принципе, не отказывайтесь, ставить очередь.
Вообще, существует ли очередь, и сколько приходится ждать?
Ну, мы очередь такую, как таковую, не составляем какую-то особую. Просто у нас зависит, я говорю, от того, насколько вот у нас заняты места детьми московскими. Это все время, каждый год, в зависимости от конкурса, происходит по-разному. Когда-то 8 месяцев в году, когда-то 11. По этой причине нам обычно родители звонят, и если у нас есть место, то мы берем. Если нет, то они перезвонят в другое просто время, там, мы их просим перезвонить. Когда программа закончится московская, или когда детей из Москвы будет меньше.
Ну, давайте опишем, вот конкретно приезжает семья или мама с ребенком, и какие этапы они проходят?
Ну, надо сказать, во-первых, про поводу регионов, что у нас нет жилья, у нас реабилитация вся амбулаторная. То есть московские дети к нам приезжают на 3-4 часа, где-то примерно в день, каждый день, за исключением выходных. Курс 20 дней составляет. Как изначально это проходит, то есть мама приезжает, записывается на первичную консультацию, приезжает, консилиум решает вопрос, какую цель реабилитации мы ставим. Ну, вместе с мамой, естественно. Мама спрашивает, что бы вы хотели получить на нашем курсе.
Например?
Например, вот я говорю, например, самостоятельно вставать, например, в ходунки из коляски, например. И потом также самостоятельно садиться, потому что очень часто мама на это мало внимания обращает. Например, если ребенка поставить, то он стоит, но сам он подняться не может. И это большая зависимость от мамы, опять же. когда мы спрашиваем, вот, что он может, ваш ребенок, изначально, да, и шкалы заполняем двигательные, мы, например, эту проблему выявляем, и потом с мамой обсуждаем, не хотите ли вы, чтобы вот он научился вот это делать самостоятельно. Мамы многие даже внимания на это не обращают. Они говорят, ну да, давайте попробуем.
Зависимости... Они верят в то, что за 20 дней это возможно?
Ну, это возможно, если этим конкретно заниматься, потому что как раз если ставить именно конкретную цель, тогда это возможно. Если просто проводить курсами какими-то массажи ЛФК, то, конечно, невозможно, потому что нет определенного движения именно в этой направленности. Дальше вся программа разрабатывается исключительно от этой цели, от конкретной цели. То есть и ЛФК, и все сотрудники, которые занимаются с ним ребенком, они эту цель знают, они к ней двигаются, они все методы возможные начинают применять, чтобы этой цели добиться. Причем еженедельно собираются такие собрания, там как бы внутренние, где обсуждается каждый ребенок и решается, там получается цель добиться или нет, еженедельно. Если не получается, мы как-то мере меняем цель или меняем методы, какие-то подходы к этому ребенку. И в конце по двигательным шкалам мы оценим, добились мы или нет чего-то. И маме опять же показываем, рассказываем. То есть она наглядно видит, мама, да, что вот получилось что-то. Очень многие мамы хотят именно определенных процедур, но действительно не задумываются о цели от этой реабилитации. И мы сейчас вот пытаемся это как-то немножко сломать, стереотипы вот эти реабилитационные, и хотим, чтобы все-таки именно социальная какая-то цель ставилась. Мало того, это ведь можно продолжать будет дома. То есть если мама дальше дома не будет помогать ребенку делать того, что он уже научился делать у нас, то это как раз разовьет этот навык и укрепит. И к следующей реабилитации мы сможем развить что-то другое, например, за следующий курс. Тогда какие-то подвижки будут. Потому что дома же ведь целый год потом ребенок, например, сидит без реабилитации, что очень удручающе сейчас. Но такая вот система, к сожалению, у нас построена. И поэтому многие даже навыки, которые наработаны за время реабилитации, они теряются, потому что они не поддерживаются дома иногда. Ну, или они вообще не социальные, поэтому они маму кажется, что дома это не надо, и они просто этого не делают. Но, опять же, если подкачать, как многие говорят, мышцы какие-то, а дома дальше эти мышцы не качаются, то они к следующему курсу вот такими же. Вопрос, зачем их каждый год подкачивать, непонятно. То есть, если ребенку эти мышцы не нужны для чего-то.
Как вы можете описать те семьи или отдельных мам, которые к вам обращаются? Это полные семьи?
Очень разные семьи. Это, во-первых, очень дети у нас разные. Зависит от тяжести ребенка, конечно, от того, насколько там еще есть дети в семье или нет. Ну, от многих показателей. Очень много зависит от психологической поддержки, на самом деле, семьи, в том числе в момент, когда поставлен диагноз ребенку. Потому что, конечно, папы уходят, зачастую уходят, да, но не потому, что они плохие папы, а потому что они не понимают, как жить дальше, на самом деле. А эта безысходность, которая вдруг у них перед глазами встает, да, она как-то заставляет их вот менять семью, уходить. И здесь правильное поведение мамы нужно, и вообще всей семьи. И папу нельзя отстранять от жизни семьи, что очень часто происходит. Потому что мама с ребенком, особенно когда он болен, она становится единым целым, и папа как-то не вписывается в систему координат эту. Ну, это часто бывает. Не везде, слава богу, но бывает. И от этой проблемы, получается, семья распадается. И вот здесь психологическая поддержка в самом-самом начале, то есть это ранняя помощь, которую сейчас пытаются у нас в стране развивать, и выходят законы новые там о ранней помощи. Я надеюсь, это сдвинется с места, и тогда будет больше полных семей, будет больше семей, в которых рождаются еще дети, кроме того ребенка, который, вот, к сожалению, там стал инвалидом. Будут появляться братья и сестры, да, потому что это важно и для этого ребенка, в том числе для его социализации, для полной такой социальной, как бы, да, социализации всей семьи, так скажем.
Ну, потому что долгое время, наверное, может быть, до сих пор у нас присутствует стереотип, что такой диагноз – это, по сути, приговор.
Этот диагноз неизлечим, надо понимать, он не лечится. Но это не прогрессирующее заболевание, это плюс как бы, да, какой-то, потому что есть заболевания прогрессирующие, то есть которые с течением жизни, только ухудшая состояние, приводят к там, преждевременной смерти иногда. ДЦП – это однажды случившаяся, к сожалению, там травма какая-то, ну или инфекция, поразившая мозг. Дальше возможности как раз реабилитационные включаются, потому что можно какие-то навыки у ребенка развить. И это заболевание не прогрессирует. Поэтому, возможно, какие-то результаты.
Какие-то улучшения возможно?
Улучшения в плане в мозге ничего не появится, если этого уже нет. Понятно, что клетки мы не можем там заменить как-то, да, это невозможно пока, по крайней мере, современной медицины. Вот. Но развить навыки, которые помогут ребенку социализироваться, мы можем. И для этого, собственно, все эти курсы и существуют. Для этого должна быть вся жизнь именно это направлена. Иногда, если нельзя поставить на ноги, то можно научить чему-то еще и не зацикливаться вот этим, что если он не ходит, значит, это конец жизни. Как бы. У нас, конечно, среда мало подготовлена пока еще для этих для людей на колясках, поэтому понятно желание мам поставить на ноги ребенка сразу. Но в этой погоне за постановкой на ноги нельзя забывать о том, что ребенок должен общаться, жить, о том, что он вообще ребенок. О том, что ему хочется играть, веселиться. Они ездят только по центрам реабилитационным, где его мучают занятиями всевозможными. Он должен быть обычным, конечно, ребенком, он должен находиться в социуме, он должен общаться со сверстниками. Он не должен чувствовать себя прямо именно ущербным каким-то. Он особенный, но не ущербный, так скажем. Да, вот это важная задача общества в том числе.
Но при этом в течение всей жизни, по сути, сохраняется такая прямая зависимость от мамы или от человека, который опекает.
Вот наша задача, чтобы этой зависимости не было, на самом деле. Потому что иногда это неправильное, опять же, отношение мамы к этому. Очень часто хочется отлепить маму от ребенка, чтобы он понял, что он может что-то сам. Пока это не произойдет, он не поймет. Можно всю жизнь за него все делать. И для любого человека, если что-то делать всю жизнь, он вообще никогда не разовьет навыки определенные. А здесь им просто тяжело это, поэтому нужно их мотивировать чем-то, нужно поддерживать их стремление к самостоятельности какой-то. Иногда это очень трудно мамам понять, и, да, там, может быть, трудно как-то реализовать. Они не понимают, как это сделать. Но как раз здесь и нужны специалисты, которые могут помочь в этом социализации.
Насколько вам известно, в других регионах существуют подобные реабилитационные центры?
Я не знаю, сколько подобные, но, в принципе, мы просто идем каким-то путем своим, беспрерывно учимся всему, все новое, что есть, постараемся как-то применять эти новые знания в нашем центре. Вот, и видим результат этого всего. У нас, может быть, нет столько времени разъезжать по центрам другим и смотреть, что там происходит. Вот, но мы очень надеемся, что там...
Это в основном государственные центры или тоже общественные?
Государственных немного, к сожалению, центров. Но это, может быть, даже не к сожалению. На самом деле они должны быть, может быть, не государственные. Государство должно субсидировать. Это, может быть, даже было бы проще для государства и интереснее для родителей, для центров, потому что у них больше свободы появляется как раз в деятельности. То есть мы вот, как не государственное учреждение, можем менять что-то достаточно мобильное такие, да, то есть мы программу свою можем подстраивать все-таки под нужды как-то людей, и это проще. И если государство видит, что это важно и нужно, оно может спонсировать, ну, как бы субсидировать. Я считаю, что этот подход очень правильный как раз, потому что развивать в государстве сложно, это действительно. Есть такая определенная машина, есть там как-то сложности административные всякие, да, что тормозить на развитие какое-то, это есть такой момент. Поэтому проще, конечно, было бы, наверное, отдать, может быть, некоммерческим организациям, или даже коммерческим организациям на откуп, но проверять обязательно, конечно, как это происходит, проверять. Задача государственная, естественно, да, организации каких-то.
А коммерческие организации сейчас существуют?
Коммерческих очень много центров. Сейчас открывается очень много центров коммерческих, тем более, что сейчас очень мало возможностей людей появилось ездить за рубеж на реабилитацию. Ну, во-первых, мы считаем, что это, конечно, бессмысленно, честно говоря, потому что раз в год ребенка свозить куда-то за рубеж, потом вернуться и жить здесь – ну, смысл какой-то непонятно, есть он или нет. Надо, конечно, все делать по месту жительства, надо, конечно, как-то социализировать и подготовить ребенка к жизни здесь.
Чуть поподробнее про обучение. Отдельно, может быть, про работу вы еще скажете, но про обучение, насколько это возможно и какие сейчас успехи в этом достигнуты?
Ну, с обучением сложно, потому что доступность пока очень для наших детей не ходячих, она такая условная. И, с одной стороны, появляется инклюзивное какое-то образование, с другой стороны, специалистов по инклюзии пока нет. И это очень такие тоже большие сложности. И мы сталкиваемся с тем, что смотрим больше и больше детей, к сожалению, начинают на домашнее обучение переходить. А это неправильно, потому что это обратная позиция от социализации. То есть надо, чтобы эти детей видели в школах, надо, чтобы эти школы были приспособлены для них, естественно. Надо, чтобы там были какие-то тьюторы, люди, которые бы сопровождали этих детей. Тогда, конечно, можно говорить о том, что у этих детей такая жизнь, как у остальных. Сейчас, к сожалению, это, конечно, в основном дом, это проблема мамы больше. Мама должна добиваться того, чтобы ребенок имел там все вот это вот, в том числе доступное образование. И в том числе то, которое именно этому ребенку нужно.
Мы говорим сейчас про школу, а прецеденты того, что ребенок учится в высшем учебном заведении, заканчивает,
Есть, конечно,
получает
есть,
диплом.
конечно. Это очень есть успешные дети. У нас в центре вообще работает два специалиста, которые, собственно, у них диагноз ДЦП есть. Вот, но при этом они педагоги, они у нас соцадаптации, как педагоги работают. Они закончили, имеют образование, имеют свои семьи, здоровых детей даже. Вот, поэтому это как бы тоже такая, может быть, пример социализации человека такой активный.
Ну, раз мы заговорили о ваших коллегах, кто они и как они попадают вот на такую сложную ниву?
Сотрудники имеете в виду, да? Ну, сотрудники, у нас отбор, конечно, такой сложный отбор. С одной стороны, это должны быть очень профессиональные люди. Нам хочется, чтобы это было профессионально. А с другой стороны, конечно, они должны быть честными, добрыми. Ну, в общем, это обитель, и место это определенное, и накладывает, конечно, какие-то обязательства на наш коллектив. Поэтому проходим сложные этапы собеседования всевозможных. Вот.
А по профессии это кто?
Нет,
это
по профессии врачи? Это медики. Нет, у нас инструктор ЛФК, у нас врачи-неврологи, у нас врач-физиотерапевт, у нас врач ЛФК есть, у нас массажисты есть, у нас есть педагоги, логопеды, у нас есть психологи. То есть это комплексная реабилитация такая полноценная.
Сколько всего человек?
40 человек, только реабилитацией человек. Занимается, да. Ну, потому что это комплекс. То есть ребенок пришел, 4 часа, у него занятия расписаны по всем. И педагогические, и психологические, и логопед занимается, и соцадаптацией занимаются с ним, и ЛФК занимаются, и физиотерапией занимаются. То есть, в принципе, так полноценно. На тренажерах занимаются с ним.
Как вы пришли в эту сферу деятельности?
Ну, случайно, можно сказать, совершенно. Просто так оказалось вакантное это место. И вот Владыка Пантелеимон попросил возглавить центр. И я до этого была врачом-педиатром. Мало что знала про ДЦП, мало что знала вообще про неврологию, в принципе. Вот, но как-то потихоньку, главное желание, конечно, действительно, вникнуть в это во все. Познакомиться с Ксенией Александровной Семеновой. Вот мы общались с ней. Она доверила мне как бы это тоже после общения вроде, потому что я с ней тоже общалась на эту тему. Ну, в принципе, у нас заведующие отделением есть именно реабилитация, это врач-невролог как раз, иглорефлексотерапевт. Вот, поэтому я смотрю, конечно, за тем, что там происходит, вот, но есть люди, которые в теме очень глубоко погружены, и мы с ним все время в контакте, и все время очень интересно, какие-то вещи они мне говорят, там, где можно поучиться, там, как, что нового появилось, мы с ним всегда вместе все это обсуждаем, в принципе.
Вы говорите, что вы смотрите за тенденциями, в том числе, насколько я понимаю, мировыми. А вообще, если сравнить ситуацию в России и в других странах, насколько мы отличаемся и вообще есть ли перспективы, так сказать, развития?
Ну, я думаю, что у каждого свой путь, конечно, мы отличаемся, естественно. Вопрос России в сложности в том, что очень большая страна, конечно. Большая страна, очень много людей. Очень сложно какую-то систему единую внедрить, наверное, из-за этого. Вот поэтому такие сложности и есть. Ну, надо, на самом деле, особенно сейчас, в связи там, с кризисами всевозможными, развивать, конечно, внутренний какой-то вот потребность внутри есть, а вот развивать именно ресурсы свои какие-то внутренние, тем более, что у нас достаточно грамотные специалисты, просто иногда действительно не хватает какого-то обучения просто элементарного, иногда как-то вот систему немножко поменять медицинскую. И, в принципе, возможно, конечно, я думаю, развить здесь совершенно точно, в том числе услуги по реабилитации.
Ну, в том числе, наверное, это касается и отношения общества к этой теме.
Да, вопрос в том, чтобы эти люди стали появляться в обществе. То есть нам нужно как-то, чтобы они выходили. Чтобы они выходили, надо подбирать им технические средства, надо этим заниматься, конечно, надо социализировать людей. Вот, собственно, чем мы и занимаемся, пытаемся это в центре, в том числе, своим маленькую лепту такую вносить какую-то.
В завершение нашей программы, возможно, кто-то из наших телезрителей, кого-то из наших телезрителей воспитываются дети с таким диагнозом, что бы вы посоветовали, пожелали, особенно если человек, если семья живет далеко от таких областных центров?
Ну, я бы все-таки пожелала найти специалиста, который бы занимался вашим ребенком, потому что, конечно, это нужно делать вместе. Мама с врачом вместе должна быть, мама должна понимать, что она делает, мама должна доверять специалисту, с которым она пытается как-то ребенком заниматься, потому что самой маме стать врачом невозможно. То есть, ну, надо тогда учиться с нуля действительно этому, чтобы прям вот самой совершенно этим заниматься. Причем это очень многопрофильная такая задача, это должен быть специалист, который во многих вещах разбирается, очень много осложнений там от этого заболевания бывает, в виде ортопедических осложнений, там неврологических, всевозможных, логопедических, поэтому нужно во многих отраслях быть специалистом, это невозможно одной маме, естественно. Mm-hmm. Поэтому я желаю мамам все-таки найти какое-то место или какой-то центр или какого-то специалиста, которым бы все-таки ребенком бы занялся и которым бы на это доверяла.
Вообще, существуют ли какие-то прецеденты дистанционного консультирования?
Дистанционно сложно все-таки. Сложно, потому что у ребенка какой комплекс здесь проблемы, надо, конечно, его видеть. Надо видеть, надо... Ну, дистанционно наблюдать тяжело. И я думаю, что поэтому именно поэтому надо развивать как-то в регионах все это, конечно. Надо учить врачей каким-то новым тенденциям, надо немножко менять сознание, может, врачебное. Но это же тоже в том числе и задача, может быть, отчасти родителей, чтобы они говорили там врачам надо, что ну а вот нам бы хотелось бы вот этого, например, да, нам бы хотелось, чтобы у нас, или идти в администрацию и говорить, знаете, а нам вот нужен такой-то центр, или а вот у нас не хватает такого специалиста. Наверное, это от потребностей людей должно в том числе исходить.
Спасибо огромное за беседу, спасибо за вашу работу.
Вам спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.